Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что сегодня, в преддверии годовщины 210-летия сражения на Бородинском поле, мы о Бородино, о сражении, о войне 1812 года, о Бородинском сражении, об итогах, о том, как это сохранилось в памяти на протяжении столетия, о юбилее первом, о столетии Бородинского сражения, говорим сегодня с заместителем директора по развитию музея-заповедника «Бородинское поле» Ларисой Березовой. Вы знаете, у меня такой вопрос возник. Я почему-то никогда не задумывался, но мне кажется, это важно. Вот мы, когда говорим о сражении на Бородинском поле, мы говорим про армию. Но это происходило не в безвоздушном пространстве. Вокруг энное количество сел, деревень, Бородино, само село рядом. Там жили люди. Вот жители этих сел, известно ли что-нибудь об их или участии, отношении? Вокруг них кипит сражение. Но они же при этом не остаются в стороне. Их как-то война задевает, касается? Что-то про это известно?
Их война задевает, конечно же, потому что, как я уже говорила, поле готовили к сражению. То есть местные жители вынуждены были уходить в лес, дома их разбирали, чтобы не возникало пожаров, и только уже потом, после сражения, когда на Бородинском поле, а мы с вами вспоминали о потерях, работали похоронные команды, вот тогда местные жители вовлекались в эти самые похоронные команды, приводили поле в порядок. Вот. Ну, а стоит напомнить, что из всех сооружений, там, домов, каких-то других зданий на Бородинском поле сохранился храм в селе Бородине.
Рождественский.
Рождественский храм. Некоторое время назад на нем даже была помечена отметина, которая попала, снаряда, который попал в купол, снаряда или ядра, который попал в купол этой церкви. А на колокольне этой церкви находился один из офицеров русской армии, Федор Глинка, и перед Бородинским сражением он передавал в штаб Кутузова сведения о продвижении французских войск к Бородинскому полю. Так что мы вот этот памятник и этот храм считаем таким немым свидетелем Бородинского сражения.
А уже сейчас следов попадания ядра нет?
Ну, там уже
зареставрировали.
Зареставрировали, да, там новое покрытие.
Жаль. Хотя, если где-то разобрать, там, наверное, видно.
Конечно.
Все-таки это какие-то такие следы, вот, которые, как да, в Исаакиевский собор, который весь
да, если вот опять-таки вернуться к храмам, то я хочу отметить тот факт, что несколько дней назад мы отметили 30-летие возрождения Спаса Бородинского монастыря в 1992 году. В начале августа туда вернулась монастырская община с матушкой игуменьей, которая возглавляет монастырь до сих пор. Так что вот для нас это тоже очень памятно, потому что именно с приходом, с возвращением монашеской общины у нас появилось такое мероприятие, как конференция «Православные традиции служения Отечеству», которая вот впоследствии как-то так переросла в День памяти игумении Марии, когда мы собираемся, вспоминаем...
Об этом тоже, наверное, надо рассказать, потому что очень интересная страница в истории не только монастыря, но и вообще наследие Бородинского сражения. Расскажите про это, пожалуйста.
Ну, во-первых, монастырь, его возникновение очень тесно и, как я уже говорила, связано с Бородинским сражением. На центральной флеше в день Бородинского сражения погиб Александр Алексеевич Тучков, один из четырех братьев, участников, два из братьев участвовали в Бородинском сражении. Так вот...
Замечательная картина Матвеева есть, очень известная, где вдова Тучкова ищет его тело на поле.
Ищет тело на поле. Но, к сожалению, вот ее поиски не увенчались успехом, и только благодаря письму Петра Петровича Коновницына, непосредственного командира Александра Алексеевича Тучкова, который прислал письмо и который приложил к этому письму карту, на которой отметил место, где погиб Александр Алексеевич Тучков. Так вот, благодаря вот этому письму и этой карте Маргарита Михайловна Тучкова начала строительство на месте гибели своего мужа храм. И храм этот был освящен в 1820 году, то есть через 8 лет после Бородинского сражения, вскоре. И он, я бы сказала, что он является вот первым памятником Бородинского поля. И уже когда Маргариту Михайловну постигла еще одна утрата, в 1826 году умер ее сын Николай, которого она решила похоронить тоже в этом храме, где была устроена символическая могила ее супруга.
И вот тогда... тело так и не было найдено.
Тело не было найдено. И вот тогда вокруг Маргариты Михайловны Тучковой стали собираться женщины, чьи родные погибли на Бородинском поле, сестры, вдовы. И в 1833 году здесь уже была основана монастырская община, и Маргарита Михайловна впоследствии постриглась в монахини и стала первой настоятельницей этого монастыря. И мы вот с вами вспоминали про 1839 год, когда к ней обратился император Николай I и сказал, что я вот на Бородинском поле, имею в виду главный монумент, поставил памятник металлический, а вот вы на Бородинском поле прежде меня поставили памятник духовный.
И немножечко вернемся назад к Бородинскому сражению. А почему итоги Бородинской битвы оцениваются историками неоднозначно?
Ну, я бы сказала, что здесь те задачи, которые ставили перед собой командующий Наполеон Бонапарт и Михаил Илларионович Кутузов, в полной мере не были выполнены никем. Задача Кутузова была не дать разгромить русскую армию и не допустить французов к Москве. Так вот, первая часть была выполнена, а вторая нет. А у французов была задача диаметрально, вернее, у великой армии Наполеона была задача диаметрально противоположная – разбить русскую армию на Бородинском поле, войти в Москву и подписать выгодный для себя мир. Так вот, выполнив наполовину и один, и другой полководцы свои задачи, ну, я бы сказала, что это такая боевая ничья, хотя такого понятия, как моральный дух армии, вот в других армиях, кроме русской, его как бы не очень существует, потому что армия в основном наемная, в составе французской армии солдаты более чем 20 национальностей, армия двудесятый язык. Называли великую армию Наполеона. А вот в русской армии именно на духовную сторону обращалось очень большое внимание. И именно то, что армия смогла устоять перед армией, которая покорила почти всю Европу, это было, наверное, главное для российской армии. Поэтому вот беря потери, после которых русская армия все-таки смогла сохранить свою боеспособность, говоря вот об этом моральном духе в одной и в другой армии, я думаю, что можно говорить о такой вот боевой ничьей.
А как память о Бородино впоследствии? Мы сейчас только что говорили о создании монастыря, но помимо монастыря мы, когда сейчас приезжаем в Бородино, видим огромное количество памятников, которые, как вы вот справедливо сказали, если мы идем от станции, мы все время их видим, они в пределах видимости. И даже если мы едем там на машине в Можайск, например, да, в 12 километрах, большой город, тоже то слева, то справа мы видим памятные мемориалы, многие из которых, понятно, что были поставлены вскоре после сражения. Вот как память, вот постепенно это место становилось мемориальным.
Ну, вот действительно, Правда, я хочу упомянуть еще крестный ход, который был совершен еще в первую годовщину Бородинского сражения. Он был не многочисленный, но тогда ведь все-таки в XIX веке на месте таких сражений, где были огромные потери, чаще всего ставились храмы. Поэтому вот крестный ход 1813 года, это, будем говорить так вот, первый такой штрих к сохранению памяти о Бородинском сражении, о войне 12-го года. Потом 1837 год, 1839, когда поставили главный монумент и перезахоронили останки Петра Ивановича Багратиона. Но вот 1912 год – это огромная такая веха в истории Бородинского поля, потому что потомки, солдаты, офицеры, просто люди, которые считали возможным для себя принять участие вот в этом событии, они собирали деньги на установку этих памятников. Я уже говорила, что памятников было поставлено 34, так вот из них 31 поставили на средства, добровольные средства, которые были собраны в основном солдатами и офицерами русской армии. Я всегда это подчеркиваю, когда у меня бывают как посетители вот, представители нашей российской армии. Два памятника всего были поставлены на средства из государственной казны, ну и один памятник особый, он был установлен французами на месте командного пункта Наполеона, вот 34 памятника. 1912 год, затем...
Да, как раз вот я хотел перейти к 12-му году, к столетию.
Да.
Там тоже много любопытного, потому что, наверное, это первое в русской истории масштабное торжественное отмечание вот такой большой годовщины сражений, потому что, ну вот...
Присутствие императорской фамилии, несколько дней и торжественный молебен на батарее Раевского, и большое количество иностранных делегаций, которые присутствовали на этих мероприятиях.
И что самое любопытное, ветераны. Видите, 100 лет прошло, и в воспоминаниях генерала Джунковского, генерал-губернатора Москвы, есть ведь очень интересно, как ему поставлена задача была в разных губерниях искать ветеранов. И вроде бы задача не очень выполнимая, поскольку, ну вот много ли мы найдем ветеранов Великой Отечественной войны в 2041 году или 2045, да, но тут нашли...
Да, нашли действительно по документам.
Были даже какие-то очень смешные моменты в этих воспоминаниях.
Да.
Напомните, пожалуйста.
Моменты были связаны с тем, что, да, конечно, крестьяне хотели быть причастными, опять-таки, к этому событию, которое в России отмечалось так широко, и пытались говорить о том, что да, вот они были, видели того самого Наполеона, который был огромного роста, с большой черной бородой, которая развивалась, с горящими глазами, вот, были и...
Напомним, что Наполеон как раз был очень невысок.
Да, были и такие вот моменты в праздновании столетнего юбилея, но и также известно о том, что вот Ефим Винтонюк, фельдфебель Волынского пехотного полка, участник Бородинского сражения, на тот момент был жив. И,
в возрасте 123 лет. Фантастика, конечно.
Так что недаром Михаил Юрьевич Лермонтов писал: «Да, были люди в наше время».
И не только он, ведь еще несколько человек, которые... Он непосредственно был участником сражения, а было еще несколько человек, которые, просто будучи совсем маленькими детьми, застали Бородинскую битву, и им на тот момент тоже было более 100 лет.
Да, это был возраст от 107 до 115 лет, причем таких вот свидетелей Отечественной войны 1812 года было несколько. Все они были привезены на Бородинское поле, присутствовали на мероприятиях на батарее Раевского, причем когда великие князья захотели побеседовать с этими свидетелями войны, то всем им было приказано сидеть, а великие князья стояли перед ними и вели беседу.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Лариса Березовая, заместитель директора по развитию музея-заповедника Бородинское поле, и мы говорим о Бородинском сражении, об истории, о том, как Бородинское сражение осталось не только вот в нашей, не только в русской истории, но как оно воспринимается и спустя годы, и спустя 100 лет, и спустя уже 210 лет. Говорим мы в преддверии 210-й годовщины, и еще раз я вам напомню о памятных торжественных мероприятиях, которые 8 сентября пройдут на Бородино. Это литургия в Спасо-Бородинском монастыре перед Владимирским собором. И после божественной литургии состоится крестный ход к батарее Раевского и еще несколько замечательных памятных мероприятий, на которые можно приехать, тем более, что, мы надеемся, и погода будет тоже располагать этому.
Но да. Если все-таки вернуться вот к тем юбилейным торжествам, да, то уже в 20 веке я бы вспомнила не только 1912 год, но еще и 1962 год, когда мы отмечали 150 лет Бородинскому сражению. Затем 1987 год, когда нам удалось восстановить главный монумент на батарее Раевского. И именно с этого момента у нас идет история нашей военно-исторической реконструкции.
И, кстати, простите, если я не ошибаюсь, даже когда я вот только начинал ездить, я несколько лет ездил, у меня однокурсник занимался реконструкцией Бородинского сражения, мы где-то обсуждали, что еще живы, ну, понятно, что это было там конец 90-х, начало нулевых, а еще были живы свидетели столетия.
Ну, на тот момент я уже не могу сказать, ну, были ли, да, были ли свидетели столетнего, но свидетели 1962 года, ну, празднования, поныне живы, они живы поныне, они даже работали в нашем музее, поэтому есть их воспоминания о том, как происходили эти события. Вот. Ну, а с 1987 года члены клубов военно-исторической реконструкции собираются на Бородинском поле. География этих клубов я не беру зарубежье, потому что там это движение гораздо более раннее и более обширное. Но вот у нас с 1987 года клубы, на сегодняшний день география от Калининграда до Владивостока, это более, почти 90 городов Российской Федерации, где собираются любители военной истории, шьют форму русской, французской армии, приезжают на Бородинское поле и в первое воскресенье сентября устраивают баталию, в которой показывают вот те самые разные этапы Бородинского сражения, о которых я говорила. Когда-то это бой за Шевардинский редут, когда-то на Старой Смоленской дороге, за батарею Раевского, на Багратионовых флешах.
А в этом году, 4 сентября, да, что там будет?
А в этом году, 4 сентября, обязательно будет торжественный церемониал в честь воинов, погибших на Бородинском поле, на батарее Раевского, когда соберутся опять-таки вот почетные гости, представители посольств дружественных нам стран, и вот в 14 часов начнется там же, за батареей Раевского, на таком очень красивом участке Бородинского поля в виде амфитеатра начнется военно-историческая реконструкция эпизода Бородинского сражения.
Ну, и мы, наверное, не можем обойти, конечно же, 41-й год в истории Бородинского поля, поскольку, если вы приедете на Бородино, вы, конечно же, обязательно увидите укрепление, вы увидите прямо перед батареей Раевского дот большой оставшийся, и куда вы ни пойдете, все равно следы Великой Отечественной войны тоже будут перед вами. А что тогда происходило?
Я думаю, что немного найдется мест на территории России, о котором можно будет сказать, что это поле, это мемориал, это музей двух отечественных войн. И войны 812 года, и Великой Отечественной войны. Потому как Можайская линия обороны, 6 километров, которой передового рубежа проходила на Бородинское поле, стало местом ожесточенных боев в октябре 1941 года. Основной силой, которая защищала поле, была 32-я стрелковая дивизия под командованием полковника Виктора Ивановича Полосухина. И Виктору Ивановичу Полосухину вот в годовщину победы, в годовщину боев на Бородинском поле было в прошлом году присвоено высокое звание Героя Российской Федерации посмертно. 6 суток с 13 по 18 октября сражались войска на Бородинском поле по приказу командования поля и... Укрепления были оставлены. Экспонаты из Бородинского музея увозились уже вот в тот день, когда начинались бои на Бородинском поле. Вот, удалось основные экспонаты, конечно, большие, там, какие-то, мебель какую-то старинную, да, ее увезти не удалось, и она, к сожалению, пропала, вот, но основные экспонаты удалось эвакуировать в Алма-Ату.
Аж даже в Алма-Ату.
В Алма-Ату, да, 2 месяца по воспоминаниям нашего директора в то время Сергея Ивановича Кожухова, 2 месяца шел эшелон, в котором вот увозили экспонаты нашего музея, экспонаты Ново-Иерусалимского музея. Вот, но удалось сохранить большую часть. И уже в 1944 году, 15 октября, вот буквально через 3 года после того, как музей в октябре перестал работать, вот через 3 года в 1944 году уже музей принимал первых своих посетителей. Был организован специальный поезд из Москвы. На Бородинском поле проводили митинг, проводили экскурсии, был дан концерт. И у нас в музее сохранилась афиша на день открытия нашего музея уже после Великой Отечественной войны. Так что поле 2 отечественных войн, памятники Великой Отечественной войны – это доты, противотанковые рвы, памятники войскам русской армии 1812 года, вот все они стоят рядом и напоминают нам о том, что, и это, в общем-то, девиз нашего музея, вспоминая о минувших войнах, нужно идти к миру.
А музей когда был основан?
А музей с 1839 года, точно.
Один из старейших музеев.
Да, это самый старый музей, который был основан на поле сражения. То есть до Бородинского музея таких музеев на полях сражения основано не было.
Ни в России, ни
в мире. Ни в России, ни за рубежом. Ничего самый себе. Старый музей в мире, основанный на поле сражения, 1839 год.
И потому что вы когда начали говорить про то, что экспонаты музея были эвакуированы в 41-м, я подумал, что, ну, наверное, музей был основан в 1912 году к столетию. Но нет, видите.
Нет, нет.
Спустя всего лишь сколько? 25 лет почти,
да,
чуть больше,
ну, 27
чем 27 лет.
Я говорила, да, что 1839 год, это вот 25 лет со дня вступления русских войск в Париж, и вот по велению императора Николая I у подножия главного монумента, у подножия батареи Раевского, была построена небольшая каменная сторожка. И в этой сторожке поселили 2 стариков-инвалидов, участников войны 12-го года. И в их обязанности входило ухаживать за памятником, за могилой Петра Ивановича Багратиона. Естественно, в доме у них хранились портреты участников Бородинского сражения, потому что на тот момент еще многие были живы. Какие-то находки с Бородинского поля, картечь, ядра, осколки от гранат. И любой, кто приезжал на Бородинское поле, мог зайти в дом к старикам, все это посмотреть, послушать их рассказы. То есть это было началом той работы, которую сегодня называют музейной.
Спасибо вам большое. Давайте сейчас еще вот подведем некоторые итоги по памятным мероприятиям, которые будут проходить на протяжении недели на Бородино. То есть все начнется, вы говорите, 1 сентября, да?
Все начнется 1 сентября, когда начнут строиться у нас военно-исторические лагеря и исторические интерактивные площадки. Со 2 сентября мы готовы принимать всех и рассказывать и об истории русской армии, и об истории формы, о том, как действовали в сражении солдаты. о том, каким был быт, полевой быт в этих армиях. Все это будет происходить 2-го, все это можно будет увидеть 2-го, 3-го сентября, 4-го сентября в 11 часов у нас на батарее Раевского пройдет торжественный церемониал в честь воинов, погибших на Бородинском поле. В 14 часов состоится военно-историческая реконструкция. 5, 6 и 7 сентября научно-практическая конференция.
На нее, кто желает, тоже может приехать послушать
доклады. Да, можно будет зарегистрироваться на сайте и послушать. И 8 сентября самый торжественный день – это служба на территории Спаса Бородинского монастыря.
Перед
и крестный
собором,
ход, да. Крестный ход на батарею Раевского. И вот в этот день, в день 210-й годовщины Бородинского сражения, мы вспомним торжественно обо всех тех, кто подарил впоследствии мир.
И еще музыкальная часть,
да,
вы говорите. Да,
музыкальный концерт Государственного Кремлевского оркестра.
Ну, приезжайте, друзья, на Бородино, если вы поедете из Москвы, это совсем несложно. Наверное, желательно ехать все-таки общественным транспортом, поскольку там с парковкой собственного автомобиля в эти дни будет сложно. Но если уж вы поедете, то можно где-то в Можайске машину оставить и доехать одну станцию. Или в Можайске, по-моему, еще автобусы ходят.
Да, автобусы будут рейсы.
Автобусы
выходить.
Ходят, да. И если вы поедете на электричке с Белорусского вокзала до станции Бородино, это чаще всего конечная кросс-станция, и оттуда по очень живописной дороге до музея и батареи Раевского около 4 километров, до Спаса Бородинского монастыря порядка 2 километров. В 9 часов начало божественной литургии, в 11 начнется торжественный крестный ход. Мы благодарим за эту беседу Ларису Николаевну Березовую, заместителя директора по развитию музея-заповедника Бородинское поле. Я Алексей Пичугин, мы с вами прощаемся, до новых встреч, всего доброго и будьте здоровы.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».